Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Марков. Я занимаюсь вопросами машинного обучения, искусственного интеллекта. Я, в общем-то, не академический ученый, я простая корпоративная крыса. В этом смысле моя работа – это производство практических систем, решающих задачи, связанные с искусственным интеллектом, со сложной интеллектуальной обработкой данных. И сегодня я расскажу немножко о машинном обучении, о нейронных сетях, как, наверное, на сегодняшний день такой основной, наиболее известной технологии, которая лежит в основе такого рода алгоритмов. Ну и расскажу, что мы научились делать в ближайшие годы, и вот со всем этим.
Машинное обучение – это когда машины учатся или наоборот?
Ну, в сущности, да. То есть, когда машина учится выполнять какую-то интеллектуальную задачу, вот, соответственно, вот весь комплекс таких решений, он называется областью машинного обучения.
Скажем. А какие интеллектуальные задачи машина может выполнять?
Ну, вот в принципе, с самого начала, когда появлялось и, собственно, разрабатывались термины, да, для того, чтобы вот в сфере, связанной с искусственным интеллектом, каким-то образом обозначать те или иные вещи, встал такой достаточно скользкий вопрос, а вот, ну, хорошо, мы говорим об искусственном интеллекте, и так вот на бытовом уровне мы примерно понимаем, чего мы хотим. Мы хотим те задачи интеллектуальные, которые человек решает своей головой, решать теперь при помощи машины. И, в принципе, специалисты по компьютер сайенс, да, скажем так, по компьютерным наукам, они с самого начала вот, в основу понятия искусственного интеллекта они положили именно такой вот чисто инструментальный подход. То есть, если есть задачи, которые люди решают при помощи своей головы, а мы учим машину решать такого рода задачу, то такая система будет системой искусственного интеллекта. Вот. Другое дело, что понятно, что здесь есть огромное расстояние между искусственным интеллектом таким простым, прикладным, который предназначен для решения какой-то одной единственной интеллектуальной задачи, например, программа, которая играет в шахматы, или программа, которая играет в Go, и неким универсальным искусственным интеллектом, тот, по сути, мы сейчас пока еще мечтаем вот, о такого рода системах. Ну, хотя, на самом деле, не только мечтаем, но сейчас уже достаточно активно ведутся проекты по разработке и созданию такого универсального искусственного интеллекта. Иногда это называют еще Artificial General Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который сможет решать любые интеллектуальные задачи, которые человек решает при помощи своих мозгов.
Я извиняюсь, перебью. Совсем недавно, в исторической перспективе, вышел такой художественный фильм «Чужой». Тогда еще ни у кого компьютеров не было, и не все представляли, что это такое. Там летел звездолет, и где бортовой компьютер разбудил экипаж, и, значит, капитан начинает общаться с компьютером, вводит вопрос, а компьютер дает какой-то вообще загадочный, чисто оракул, там какой-то загадочный ответ, и вся команда ломает голову. Очень смешно выглядит.
Ну, на самом деле, конечно, кино создало здесь множество очень интересных таких и неоднозначных образов, во многом на которых и основывается, ну, там, представление обычного человека о системах искусственного интеллекта. Ну, чего стоит хотя бы этот знаменитый HAL 9000
фильма
Кубрика, да. Или, ну, на меня, например, в свое время очень повлиял, на самом деле, образ машины, которая встречается у Ефремова в «Туманности Андромеды», значит, там, когда звездолет летит через, собственно, туманность, да, в которой люди, ну, не предположили, не догадались, что там находится тяжелая массивная звезда, и, соответственно, попадает в беду. И вот в этот момент, когда люди не способны принимать решения, то есть огромные перегрузки, значит, звездолет пытается маневрировать, и вот машина вступает как бы в бой за людей, да, за их жизни, чтобы их спасти. И, ну, честно говоря, у меня вот от этой вот там короткой сцены, хотя иногда Ефремова обвиняют в том, что он, дескать, такой сухарь черствый, писал плохо, но у меня прям иногда наворачиваются слезы на глаза, потому что...
Писал плохо, а книжки были отличные.
Так бывает. Вот. И, конечно, очень красивая сцена. Ты понимаешь, что вот за такой системой стоит очень много человеческого труда. То есть люди, чтобы создать систему, которой они доверят своей жизни в экстремальной ситуации, должны, ну, наверное, очень много копий сломать в лабораториях. Вот. И в этом действительно подвиг человеческого гения в создании такой системы.
Так и как же это дело двигается?
Ну, вообще в науке такой есть старый трюк, старинный. Вот если мы хотим что-то такое сделать при помощи своей технологии, что уже существует в живой природе, то первая такая интенция – это давайте попробуем украсть природу. Называется бионика. Да? Угу. Там Леонардо да Винчи, когда хотел сделать летающую машину, он первым делом изучал, как летают птицы. Он зарисовывал фазы движения крыла птицы и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле наука об искусственном интеллекте, она тоже вот по этому пути с самого начала пошла. Вот. И здесь, естественно, первые уже модели, которые стали создаваться специалистами по компьютерным наукам конца 40-х, начале 50-х годов, они, по сути дела, вот были попыткой скопировать то представление, собственно, которое тогда уже имели нейрофизиологи о том, как работает мозг, попробовать его воспроизвести в математической модели, а потом, соответственно, эту же математическую модель реализовать при помощи доступных вычислительных машин на тот момент времени. Но, в принципе, нейрофизиологи мозг и нервную ткань исследовали еще и до того. Еще в самом начале века Луи Лапик создал первую такую очень примитивную математическую модель работы нервной клетки. Она называлась «Интегрировать и сработать». Вот. И здесь вот эти вот данные нейрофизиологии, они, конечно, помогли на первом этапе очень сильно. Вот. И, значит, здесь тоже у науки всегда извилистые пути. На время, в 50-е годы, нейрофизиологи с компьютерщиками, они сблизились очень сильно. И вот целый ряд работ был совместных проделан. В то время создавалось, собственно говоря, проводилась куча экспериментов. Самые, наверное, знаменитые эксперименты – это эксперименты с мозгом кальмара. Кальмар вообще зверушка очень интересная, потому что отдельные клетки мозга кальмара очень крупные, то есть они фактически такой макроскопический масштаб имеют. Если вот на предметное стеклышко положить единичную клетку, то там будет видно вот и аксон, там он там 10 сантиметров длиной, и сама клетка такая достаточно крупная.
10 сантиметров?
Да. Ну, кстати говоря, и в мозге человека аксоны достаточно длинные, в принципе. Вот, и могут связывать нейроны, которые на достаточно большом расстоянии находятся друг от друга, топологически. И вот, собственно говоря, в это время вот эта работа, она оказывается достаточно успешной поначалу. Вот, и во многом ее успех совместной работы нейрофизиологов с специалистами по компьютер-сайенсу, он привел к тому, что на самом деле их пути потом на долгое время разошлись. Вот. Почему так получилось? Потому что ну вот модель Ходжкина-Хаксли, допустим, которую создали, собственно, Ходжкин и Хаксли, изучая аксон нейрона кальмара, она была слишком сложная, а специалистам по компьютерным наукам удалось очень сильно упростить всю эту картину и получить вполне успешные работающие вычислительные модели. То есть оказалось, что в принципе можно дело очень сильно упростить, и тем не менее такая модель, она будет способна решать целый достаточно широкий спектр реальных задач машинного обучения. Вот, значит, первая модель вычислительная, которая использовалась в машинах, это модель, созданная Маккаллахом и Питцем. Кстати, веселые были мужики, на самом деле, тоже вот большая была доля романтики в их работе, потому что вот когда читаешь там стихи, которые писал Маккаллах в то же время, когда он вел эту работу, и вот он пишет о падающих замках, да, значит, что вот мы строим в вышине где-то там на облаках падающие замки, вкладываем в них, значит, свою душу, и потом эти замки рушатся, падают вниз, да, и снова мы принимаемся, значит, за это строительство. И в этом смысле, конечно, очень много было исписано бумаги, очень много было тупиковых путей исследовано. Вот, и как вообще в воспоминаниях пишут, значит, вот ту работающую, первую работающую модель нейрона, которую они создали, они, значит, там буквально нарисовали, значит, на каких-то салфетках, сидя на полу, выпивая вискарь. Вот, и, значит, в общем-то, оказалось, что это действительно, наконец-то они нашли то, что искали очень долго и уже, казалось бы, отчаялись. Вот. И, собственно говоря, 50-е годы, 60-е годы были временем такого очень большого энтузиазма по поводу таких моделей, несмотря на то, что очень скромные были вычислительные мощности доступны, потому что ясно, что, ну, Что тогда можно было сделать, что тогда можно было посчитать? Какую большую нейронную сеть можно было смоделировать на компьютере? Ну, десяток нейронов, ну 2-3 десятка нейронов. Да? Конечно, если мы сравним с человеческим мозгом. Вот здесь, кстати, может быть, имеет смысл сделать маленькое отступление, чтобы понять вот о масштабах проблемы, которую мы имеем. Угу. Человеческий мозг среднестатистический – это 86 миллиардов нейронов. У каждого нейрона там, может быть, там, в районе в среднем там, 2000 отростков нервных. То есть вообще в среднестатистическом мозге 150 триллионов синапсов. А один синапс – это не просто там, ниточка какая-то, это сложный вообще очень механизм. Это 1000 молекулярных триггеров примерно. То есть, это 1000 канальцев, там, значит, таких достаточно непростых. Но вот условно можно сказать, что один синапс – это аналог 1000 транзисторов. Вот. И вот если мы 150 триллионов на 1000 умножим, получим 150 квадриллионов транзисторов. Да, вот. Но это такой очень грубый, примитивный эквивалент мозга. Да? А что же наша электронная машина? Вот сейчас самый большой процессор с точки зрения числа транзисторов с парком 7 – до 10 миллиардов всего-навсего транзисторов.
Не густо.
Вот. Есть, ну, там есть отдельные вентильные матрицы, на которых 20 миллиардов. Но оно как бы порядок не меняется. То есть, масштаб, конечно, по-прежнему очень сильно отличается. Вот. Здесь нас, правда, спасает то, что машины, они быстрее. То есть, если мы посмотрим на рабочую частоту мозга, то это 1000 Гц максимум. Да? То есть, 1000 раз в секунду вот эти вот молекулярные триггеры могут менять свои состояния. Вот. Машина, конечно, быстрее. Тот же с парком 7 – это 4 ГГц. Но даже если мы домножаем на вот эту вот достаточно большую разницу, все равно оказывается, что двух порядков нам примерно пока не хватает. Вот. А если мы хотим, естественно, моделировать мозг при помощи электронной машины, а это надо понимать, что машина с двумя принципиально разными архитектурами, да, то есть фон Нейманновская схема электронных машин и нейронная сеть, которая является основой, собственно, человеческого интеллекта. Две машины совсем разные, и когда мы на электронной машине пытаемся эмулировать работу такой нейронной сети, мы еще много проигрываем. Вот за счет вынужденно, да, за счет не совсем четкого соответствия этих архитектур. Но тем не менее, вот есть примерные оценки того, когда человечество получит наконец-то те вычислительные мощности, которые позволят в реальном времени при помощи машины работу мозга эмулировать.
Так-так.
Вот. И оценка эту проделал в свое время Рэй Курцвелл еще в 2006 году, значит, в своей книжке «Сингулярность близко», «Singularity is near». И, значит, примерно получалось так, что если вычислительные мощности будут увеличиваться с теми же темпами, с какими они увеличились до сих пор, то есть закон Мура, так называемый, будет соблюдаться, то, значит, где-то к концу 2020-х у нас будет машина, которая сможет в реальном времени... Значит, мозг симулировать. Тут есть, конечно, много всяких разных допущений, да. Но в целом я вот специально проверил этот тренд перед тем, как я на эту тему стал читать лекции. И я нарисовал точечку, соответствующую вот самому мощному нынешнему суперкомпьютеру. И она вот точно находится на той линии, которую нарисовал тогда Курцвелл. То есть, пока что, по крайней мере, мы движемся по плану.
Ну, 3 года осталось, всего ничего.
Ну да. И что интересно, самый, наверное, большой знаменитый проект по, собственно, созданию электронной копии человеческого мозга, известный как Blue Brain, в нем, значит, таймплан такой, что к 2023 году обещают, ну, планируют создать работающую модель первую. Вот. Там, правда, они немножко выбились из графика сейчас, насколько я понимаю. Дело в том, что там работа, она из нескольких стадий состоит. На первой стадии, значит, они создавали, значит, выбрали там правильную математическую модель, описывающую работу отдельного нейрона, создавали протоколы для изучения нервной ткани. Вообще, вот изучение нервной ткани само по себе это тоже такой вот передний край технологии, да, потому что чтобы воссоздать мозг человека, нам нужно восстановить всю трехмерную структуру связи внутри этого мозга. Вот. Мозг, как я уже замечал, большой.
Да.
Вот. Что с этим делать? Скажем, там МРТ-аппараты и всякие прочие наши эти неинвазивные сканеры, у них весьма скромная разрешающая способность. Пространственная разрешающая способность там 3/4 миллиметра, может быть. Ну, может быть, сейчас в самых современных устройств 0,5 миллиметра. Но это очень много, да, то есть 50 тысяч нейронов в одной единице пространственного разрешения. И надежд на то, что тут какая-то революция произойдет, особых нету. Вот. Но, значит, что можно сделать? Вот жил-был мышонок Гарольд. Это очень знаменитая среди нейрофизиологов фигура современной науки. Вот. Мышонок Гарольд умер. Мышонка Гарольда заморозили, взяли его мозг и нарезали тонкими-тонкими микронными слоями. Вот, эти слои отсканировали и получили, соответственно, огромное-огромное количество этих микронных сканов, сделанных при помощи электронного микроскопа. Прикинули, сколько времени потребуется, чтобы вручную, значит, нарисовать теперь трехмерную структуру по этим сканам. Оказалось, что, ну, лет 300 уйдет у той группы, которая этим занималась в MIT. Вот, поэтому, ну, ученые, они имеют обходные пути хитрые. Поэтому они придумали увлекательную игру для любителей поиграть в онлайн-игры.
Угу.
Можно зарегистрироваться. Игра называется iWire. Вот, получить набор срезов и по заданным правилам при помощи таких вот маркеров раскрасить.
Угу.
Раскрасить, раскрасил правильно, получаешь много очков. Раскрасил неправильно, мало очков.
А если прокрадется хулиган, который будет
пакостить? Вот, да, а это можно каким образом решать эту проблему? Раздать один и тот же срез там, десятку разных людей. Вот, и критерием того, что ты раскрасил правильно, является то, что ты раскрасил, как большинство раскрасил.
Да.
Вот, то есть, работает это примерно так. Вот, но на самом деле, даже вот сил тех энтузиастов, которые здесь были, значит, ну, вызвались, да, поиграть в эту игру, игра не настолько, к сожалению, интересная, как, не знаю, второй StarCraft.
Да.
Вот, да. Но, тем не менее, какое-то количество людей нашлось. Но, значит, что сделали? Они расшифровали какое-то количество этих срезов, ну, достаточно большое, больше, конечно, чем могли сами ученые это сделать. И потом на вот этих наборах расшифровок обучили искусственную нейронную сеть распознавать, собственно, и раскрашивать это уже самостоятельно. Вот. То есть, собственно, был получен массив, на котором была обучена машина, которая теперь может, получив набор таких срезов, уже в автоматическом режиме и с огромной скоростью их раскрашивать.
Справляется?
Справляется, да. То есть, ну, вот это пример такой работающей технологии, при помощи которой можно реальный мозг отсканировать, да, вот с точностью до единичных клеток и воссоздать полностью трехмерную структуру.
Обалдеть.
Вот. Ну и вот, возвращаясь к Blue Brain, они, значит, эту работу проделали. То есть, они создали свой там очень похожий протокол для решения этой задачи. И первое, что они показали, они собрали одну колонку неокортекса крысы. Вот, и продемонстрировали в опытах, что сигнал через вот модель этой нервной ткани распространяется так же, как вот в реальном мозге крысы. Вот. Ну и дальше они начали ее масштабировать. То есть, они вначале сделали замыкание, потом мезозамыкание так называемое. И вот, в принципе, по плану они в 2015 году должны были полностью собрать мозг крысы. Вот. Но пока публикации на эту тему нету. Причин может быть несколько, вообще говоря. Может быть, не получилось. Может быть, получилось очень хорошо. Может быть, нужно время на то, чтобы опубликовать данные, потому что они достаточно все-таки масштабные. Вот, но...
Я вам главное скажу. Про это узнали военные, дальше никому не покажут, потому что им нужнее для чего.
Военные как раз потом всем покажут, так что мало не покажется.
Наши военные показывали какую-то спецкрысу, которой в башку вживляют электроды, сажают ее над аппаратом, который в аэропорту вещи смотрит, и крыса тротил вынюхивает. Вынюхивает лучше, чем любой прибор.
Это таких проектов много. В принципе, есть прекрасный проект с радиоуправляемой крысой. Можно, кстати, погуглить.
Если к ней показать. Гранату привязать, она может быть особенно
прекрасно.
Полезна.
Любые задачи. Ну, игрушка, может быть. Да, но на самом деле здесь это отдельный разговор, да, на самом деле здесь тоже достаточно большой прогресс по созданию интерфейсов машина-мозг, да, собственно, по передаче информации туда и обратно. Вот. В принципе, кстати говоря, если уж говорить об интерфейсах машина-мозг, тут я тоже немножко эту тему копнул и удивился о том, как много на самом деле сделано до нынешних пор. Вот, скажем, если... Ну, там аппараты там, для искусственного слуха никого уже не удивляют. Да? Там с начала 2000-х кохлеарные импланты, сейчас их вообще два ставят уже, даже если полностью слух утрачен, то есть две делают операции. А что, по сути дела, это очень сложный с нейрофизиологической точки зрения прибор. То есть внутрь черепа человека устанавливается устройство, которое значит, получает по... беспроводному каналу сигнал от внешней части, от микрофона, и передает затем эти данные непосредственно в слуховой нерв в виде электрических импульсов. Вот. И, конечно, эта технология, у нее очень большое будущее. И почему мы как бы считаем, что у нее большое будущее? Потому что нам природа тоже показала пример неожиданно, очень впечатляющий. Есть такие девочки-близнецы, Криста и Татьяна Хоган. Они так называемые краниопаги. Краниопаги – это сиамские близнецы, которые срастаются головами. Вот. Но Криста и Татьяна Хоган, они вот необычны даже по меркам краниопагов, потому что они не просто срослись головами, они срослись и мозгами своими. Вот. И вот между двумя мозгами, собственно, этих девочек образовалась уникальная структура, которую называют таламический мост. Вот. И, в общем-то, показано в экспериментах, что девочки могут при помощи этого таламического моста передавать друг другу образы, достаточно произвольные. То есть, грубо говоря, их там разделяют ширмы, одной девочке там показывают картинку какую-то, да, вторая девочка может рассказать. Да, они там чувствуют желание друг друга, например, да, там, что там сестра хочет пить там, и так далее. Сложную информацию могут передавать через вот эту штуку, которая у них получилась. И вот то, что мы в природе видим такие примеры, оно как бы намекает нам, что ну, при некотором развитии технологий мы сможем то же самое делать. Вот. И сейчас тоже такой важный шаг – это оптогенетика, потому что, вот, скажем, с конца 70-х годов было много попыток создать аппарат искусственного зрения. Был такой специалист Уильям Дебелли, который... уже в конце 70-х начал ставить первые практические опыты на эту тему. Что интересно, кстати, конечно, никто бы не одобрил эти эксперименты в Штатах. Так он возил своих пациентов в Аргентину. Там было такое серое как бы, пространство для медицинской этики. Там им делали операции, вживляли матрицы из там, 40 электродов примерно. Вот. И тогда это, конечно, вообще была чудовищная совершенно конструкция, потому что не было же цифровых камер нормальных. То есть, представьте себе, это камера, которая подключалась к мейнфрейму, то есть, к огромному компьютеру, который там занимал полкомнаты. Вот, потом, соответственно, человек подключался через вот эту вот там матрицу вживленных к нему в мозг электродов, и ему пробовали передавать информацию с камеры. И люди в первых экспериментах видели просто светящиеся такие вспышки, их называли фосфены. Вот. И потом, собственно говоря, в начале 2000-х вот эту технологию ее отшлифовали до такой степени, что вот... самый известный пациент Дебелли Дженс, он при помощи такого устройства, ну, оно уже к тому моменту было носимым, там, естественно, это, он мог читать достаточно крупные буквы, то есть там, ну, такие там 5-6-сантиметровой высоты буквы. Вот, мог даже водить автомобиль, ну, так медленно вокруг дома, конечно, но тем не менее. Вот, и на самом деле очень много чего делать.
Раньше ничего этого не мог. Да?
Да, но трагедия в чем заключалась? В данном случае Дебелли умер, сам исследователь, который эти эксперименты ставил, и свою технологию он очень плохо документировал. Ее потом воспроизвели, конечно, но все вот эти интерфейсы, связанные именно с уживлением электродов, у них есть такой очень серьезный минус, они со временем деградируют. То есть, там происходит миелинизация, нарушаются проводящие пути. Вот. И, соответственно, эти пациенты со временем зрение потеряли. Вот. Но сейчас, опять же, вот этот уровень технологий, который добыли тогда в начале нулевых, достиг, он уже превзойден, и есть много достаточно работающих сейчас устройств.
Здорово.
Вот, которые используются. Ну, вот, конечно, да, такая история интересная. Вот. А что произошло уже в нулевые? В нулевые произошло возникновение оптогенетики. А оптогенетика – это возможность при помощи вирусного вектора модифицировать клетки нервной ткани и вырастить там фоторецепторы.
Зачем?
Чтобы передавать туда световой сигнал. Вместо громоздкого электрода, который мы тащим внутрь нервной ткани, вместо этого мы берем в каком-то участке нервной ткани, создаем, выращиваем третий глаз, грубо говоря, да, передаем туда информацию. И в 2016 году впервые были эксперименты на людях, одобрены как раз с целью восстановления зрения. Вот. Ну, вот пока еще клинические интересно. Данные не опубликованы, вот, но это такая технология, которая вот заменит эту технологию с электродами, и передавать будут, конечно, через оптогенетический интерфейс информацию, скорее всего. Вот. Но, возвращаясь к Blue Brain, Blue Brain, значит, выпустили небольшой релиз в прошлом году, где... Значит, они нам рассказали, что было такое открытие, немножко тоже нашумевшее в нейрофизиологическом мире, о том, что выяснилось, что в мозге есть дополнительные проводящие пути. Через астроциты глиальной ткани распространяется сигнал тоже, то есть не только через, значит, отростки, через аксон дендрита, но, оказывается, и через глиальную ткань тоже может распространяться сигнал. И вот... В ответ на эту публикацию специалисты из Blue Brain сказали: да, да, мы в курсе, и в нашей модели это тоже учитывается. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время они нам все-таки крысу-то должны показать. В принципе, для более примитивных организмов-то нервная система уже модельная и есть. То есть, например, для вот этого вот любимого всем биологами червячка элеганс, нематоды, угу. Да, для них есть уже полная модель ее нервной системы, есть виртуальная модель этого червячка, в общем, работающая, скажем так. Посмотрим, думаю, что скоро будет и виртуальная крыса, ну а там уже и человек не за горами. Вот. Но вот вся вот эта история с как бы таким достаточно точным копированием мозга, она во многом существует параллельно с реальными теми нейронными сетями, которые мы применяем для решения реальных задач, там, связанных с распознаванием образов, речи и так далее, много чего еще. Вот. Почему? Потому что оказывается, что более простые модели, вот, то есть это такие конвенциональные нейронные сети, есть импульсные нейронные сети, это, вот, грубо говоря, нечто такое биологически достоверное, более близко к биологически достоверным нейронным сетям. А есть обычные конвенциональные сети, с, ну, просто с, которые, где нейрон суммирует сигналы, трансформирует их там, при помощи логистической функции. Вот. С ними история была вот какая. Первые такие считающие что-то нейронные сети появились в 50-е. Фрэнк Розенблат, очень известный такой специалист, создал такую модель, которая получила название перцептрона. Вот. Более того, он сделал первый нейрокомпьютер, так называемый.
Перцептрон – это то, что чего-то воспринимает.
Воспринимает, да. То есть, некая воспринимающая сеть. Но на самом деле, что представляет собой перцептрон? Перцептрон просто... набор слоев нейронов и, значит, соответственно, связь между ними. Есть входной слой, через который, собственно, перцептивный, рецептивный, точнее, на который поступает сигнал. Есть выходной слой и, может быть, один или несколько промежуточных слоев нейронов.
Угу.
Вот. Значит, и Розенблат, он собрал это все в железе, что называется. То есть, он буквально там из палок и всех подручных средств это делал.
И верёвок,
да. Готовил, да. Вот. В принципе, это работало. Было даже коммерческое применение этого решения. Вот. Но успехи были весьма скромные. И скромные они были в силу нескольких причин. Во-первых, как я уже говорил, нужны большие вычислительные мощности. И, ну, даже если делать просто искусственные нейроны, да, ну, сколько, опять же, их можно сделать? Не очень много. Вторая причина – то, что в 50-е еще не было эффективных алгоритмов обучения нейронных сетей. Вот. И здесь вообще есть такая проблема, что даже тогда, когда эти алгоритмы появились, выяснилось, что вот полносвязанная сеть, в которой каждый нейрон связан с каждым нейроном, она мало того, что ее медленно обсчитывать, да, она и медленно учится. Вот. И, в общем-то, уже тогда было понятно, что в мозге человека не каждый нейрон связан с каждым. Да? То есть, 8,6 миллиардов нейронов, но связей не 8,6 миллиардов в квадрате, да? Связи меньше. Но по какому принципу? Какие именно нейроны должны быть связаны с какими? То есть, какая должна быть топология, архитектура этой сети для того, чтобы эта сеть эффективно решала задачи? И вот это стало такой очень непростой задачей, которая всех волновала, и пытались искать разные пути ее решения. Ну, были там наивные пути. Давайте попробуем просто случайно генерировать сеть. Ну, вот случайно нейроны свяжем, случайно, и посмотрим, учится, не учится такая сеть, да? Ну, допустим, плохо. Тогда я заново сгенерирую случайную, да, и так вот методом слепого блуждания подберем такую топологию, которая будет для нашей задачи эффективна. Есть такая забавная история про Минского. Ну, Минский – это известный ученый, как раз занимавшийся перцептронами там, 70-е годы. Он зашел в комнату, увидел своего ученика, который при помощи генератора случайных чисел генерировал сеть для того, чтобы играть в крестики-нолики. Ну, и Минский спрашивает у своего ученика, говорит, а почему, говорит, ты случайным образом генерируешь топологию сети? Он говорит, ну, я не хочу, чтобы вот мои как бы экспертные предубеждения влияли на то, каким образом эта сеть будет искать решение. Вот. Ну, Минский говорит, а ну-ка закрой глаза. Ученик закрыл глаза, говорит, ну и как, по-твоему, мир исчез? То есть, то, что этот ученик отказался от своих экспертных предубеждений, это не значит, что у генератора случайных чисел тоже есть свое какое-то случайное мнение, которое не факт, что чем-то лучше, скорее всего, все-таки хуже, чем экспертное мнение ученика Минского. Вот. Но, словом, здесь тоже пытались разные придумать алгоритмы, там синаптический прунинг, некоторые связи удалять, которые малые веса имеют там, после первых шагов обучения, что-то еще. Ну, в общем, искали разные алгоритмические подходы к этой задаче, но хорошего решения тогда получить так и не смогли. Вот. Но и здесь вот парадоксальным образом помогла все та же самая бионика. Потому что, конечно, стали изучать, а как в мозгу-то все устроено. Вот. И самым интересным таким модельным объектом стала сетчатка. Вот, в принципе, ну, еще Винер в кибернетике подозревал, что сетчатка не так проста, как некоторым кажется. Что это не просто проводящие пути для сигнала светового, но и сетчатка может определенные операции выполнять с этим изображением. Вот, и Винер считал, что сетчатка может выполнять аффинные преобразования, так называемый поворот, масштабирование. Ну и, в общем-то, так и оказалось. И вот стали исследовать сетчатку, тоже нарезать ее слоями, и смотрите, оказалось, что там есть регулярные определенные паттерны. То есть нейрон из одного слоя связан там, со строго определенным набором нейронов следующего слоя. И наблюдается некая регулярность в этих связях. Вот. И возникла идея, давайте мы попробуем описать эту регулярность в виде набора каких-то параметров и уже сильно сократим перебор вариантов. Будем просто подбирать вот ядро свертки, так называемое, да, и будем делать многослойную сеть, которую будем собирать из слоев, имеющих регулярную структуру. И идея эта появилась еще в 80-е годы. Ну и, в общем-то, она так была известна узким специалистам. Дело в том, что тут все еще совпало с так называемой зимой искусственного интеллекта, потому что вот когда первые радужные надежды не шибко оправдались, начиная со второй половины 70-х, 80-е годы о нейронных сетях, в общем-то, на долгое время забыли. То есть считали, ну, что это такая забавная игрушка, но не имеющая никакой особой практической ценности, потому что при решении реальных задач машинного обучения тогда другие методы позволяют получить гораздо более впечатляющие результаты. Ну и нейронные сети их положили куда-то там на дальнюю полку, вот, и этим занимались только вот какие-то очень-очень сугубо академические исследователи. И появилась вот эта модель, она получила название сверточных нейронных сетей. В 1998 году была опубликована знаменитая работа Яна Лекуна, посвященная тому, что вот при помощи сверточных нейронных сетей, как можно их организовать, чтобы хорошо распознавать изображения. Но вот она, опять же, была известна долгое время только специалистам в этой области, пока в 2012 году, опять же, не было продемонстрировано это все дело на практике. С весьма таким впечатляющим результатом. Казалось, что система, основанная на сверточных нейронных сетях, может очень хорошо распознавать рукописный текст. То есть, долгое время топтались на месте в этой задаче, и вдруг получился неожиданный прорыв. То есть, там, доля ошибок сразу сократилась очень существенно при применении такой модели. И, конечно, это вызвало повышение интереса многослойным сетям. Ну и тут же посыпались идеи, а к чему можно применить еще к сверточной сети.
Ко всему.
Да, а оказалось, что задача-то вагон и маленькая тележка. Давайте мы там будем, не знаю, там собак на картинках распознавать. Давайте мы будем речь распознавать. Давайте мы будем распознавать паттерны физической активности. Очень тоже интересная задача. Вот в современном смартфоне обычно есть акселерометр и гироскоп. Можно записывать данные с этих устройств. И вот по этим данным потом угадывать, что человек делает в этот момент. Да? Бежит он, идет по лестнице, спит там, ну и так далее. Тоже интересная задача, тоже она сейчас решается при помощи сверточных нейронных сетей. Вот. И оказалось, что действительно, если взять достаточно большую сеть, а сейчас все-таки наши вычислительные мощности уже не в пример тем, которые были в 70-е, 80-е годы. Если обучить ее на большом наборе данных, здесь тоже произошел своеобразный такой прорыв, связанный с тем, что в 70-е годы какие массивы данных для обучения нейронных сетей были у нас на руках? Ну, никакие. То есть, если взять тексты, хорошо, там ученые в лаборатории набьют вручную «Войну и мир», да, там, да. За год, да, и вот у нас получился какой-то скромный корпус. Сейчас же за 2,5 года количество информации, которое обладает человечество, вообще говоря, удваивается. Вот. Благодаря, конечно, интернету. И интернет создал огромные библиотеки изображений, текстов, звуковых файлов. И оказалось, что это, в общем-то, бесценный материал для обучения таких больших.
Можно людей. На нем потренироваться.
Да. Вот. И вот получается, что здесь действительно соединение трех таких вот составляющих, оно привело к неожиданному прогрессу в этой сфере. Вот. Хотя, на самом деле, здесь еще очень большая медийная составляющая. Потому что, когда появились первые такие впечатляющие проекты, проекты там, по распознаванию образов, по распознаванию речи. Красивый, конечно, проект – это «Альфа-Го», который в «Го» обыграла, наконец-то, человека.
Долго же говорили, что это прошло невозможно.
Очень долго, и каждый раз, вот я сам много лет занимался и занимаюсь до сих пор в порядке хобби играми. Ага. Вот, и шахматная программа моя там. Мой давний трудный ребенок еще в 99-м году я начал ее там писать, и с тех пор там стараюсь находить по несколько минуток в день хотя бы что-то, какую-нибудь новую идейку попробовать.
Боитесь с ней уже играть?
Нет, я уже давно не ровня, то есть, наверное, почти с самого начала. Но я там, когда-то у меня был первый разряд, и то так, с натяжкой. Вот. А программа-то играет, конечно, в силу там, лучше, чем сильнейшие игроки сейчас, безусловно, люди. Вот. Сейчас программы, конечно, соревнуются в основном между собой, с людьми уже не очень интересно. Мобильный телефон обыгрывает гроссмейстеров без особых проблем.
Обалдеть.
Вот. Но здесь, конечно, про Го очень долго говорили, что вот
никак.
Ладно, вот в шахматах так и быть, но вот в Го никогда.
Никогда нет. Я отлично помню, да, что там количество комбинаций превосходит все мыслимое и немыслимое.
А вот, кстати, про количество комбинаций, тут ведь очень интересный вопрос. Это вот обычно, когда спрашивают, а почему? То есть, хорошо, вот в шахматы обыгрывают компьютеры людей, а в Го не обыгрывают. Почему? И обычно первый же ответ, который, что больше вариантов. Доска, ясно, там 19 на 19, да, в шахматах 8 на 8. Но, с другой-то стороны, ведь количество вариантов там больше, что для машины, что для человека. Какая разница, кто играет, да? Но почему оказывается, что в шахматах машина лучше, а здесь Хотя мы знаем, что машина, которая играет с человеком в шахматы, она-то, в принципе, ну, не в пример меньше, чем человеческий мозг. Да? Вот. Когда говорят, что вот машины обыгрывают людей, потому что они там глупые, но быстрые, там, или что-нибудь в этом духе. Вот. На самом деле, тут можно все перевернуть ровным счетом наоборот. То есть, вот сравните по числу триггеров мозг и машину, и теперь подумайте, кто умнее это на самом деле, да, если мозг вот такой вот, да, как бы в шахматы обыгрывает. Вот. Так разница не в этом. Разница не в том, что число вариантов отличается сильно. А разница в том, что именно те подходы, которые применялись на тот момент в компьютерных ГО, да, они были не слишком хорошими. Да? Почему? Потому что в шахматах вот очень быстро придумали простую функцию, которая может вот очень приблизительно оценить, насколько хорошо на доске все. Ну, посчитали материал, у кого больше материала. Посчитали пешечную структуру, оценили. Еще там, не знаю, Немцович, еще, не знаю, там Стейнец, да, там в учебниках писали, как оценивать, да, пешечную структуру, там, про проходные пешки, там, сдвоенные, изолированные, там, слабые. Вот. Это все достаточно несложно было запрограммировать. Там, атаку на короля, что-то еще. Вот. Некоторый набор позиционных факторов. И вот мы уже получили функцию, которая, ну, так вот, она более-менее уже неплоха. Вот. А вот чтобы в ГО сделать то же самое, тут оказывалось, что халявы нет. То есть нужно распознавать образы, по сути дела, сложные структуры, которые на доске образуются. И вот здесь формализовать вот это распознавание образов, его не получалось просто. То есть, ну как, либо у тебя получится там 100 километров правил, да, там, ну, да. описывающих да. эти структуры, но эти правила, а кто их будет составлять? Человек, да, он ошибется там где-то, да, там, ну, если у тебя там 100 тысяч правил, да, там, ну, любой программист знает, да, что такое запрограммировать 100 тысяч правил вручную. Вот. И здесь как раз прогресс потому и произошел, что появились модели, которые хорошо распознают образы, и оказалось, что вуаля, мы можем распознавать и образы выигрышных паттернов на доске при игре в ГО. Вот. И проект на самом деле красивый, он красивый не только с точки зрения там, ну, эффектности результата, но и с инженерной точки зрения, потому что там есть две нейронных сети сразу. Одна нейронная сеть оценивает позицию, другая нейронная сеть выявляет наиболее перспективные ходы для анализа. Вот. Там тоже есть перебор такой Монте-Карло. Значит, такое. В принципе, вот тоже часто говорят, что вот компьютерные программы, шахматная программа глупая, потому что она все варианты перебирает. И вот то, что стали программы обыгрывать человека, это потому что стали компьютеры быстрее. Вот. Но это на самом деле чепуха, конечно, страшная. Почему? Потому что, ну вот, простой такой расчет тоже. Ну, не знаю, там мат в 6 ходов. Задачка из учебника там, для продвинутого шахматиста, там, перворазрядника. Ну, вот 6 ходов – это, значит, 12 полуходов, да, то есть, ход одной стороны, ход другой стороны – 12 полуходов. Значит, вот если просто прикинуть, в среднестатистической там, шахматной позиции там 35 ходов, возможно, да, 35 – 12 степени. Вот, чтобы перебрать эти все варианты, самая быстрая вообще машина в истории человечества, которая играла в шахматы – это Deep Blue. Deep Blue мог 200 миллионов позиций в секунду посчитать. Вот можно легко посчитать, 350 лет потребовалось бы Deep Blue, чтобы решить этот несчастный мат в 6 ходов, значит, который любому перворазряднику там более-менее доступен. Поэтому, конечно, из этого примера понятно, что дело совершенно не в полном переборе. Да? Угу. И если мы посмотрим на те алгоритмы, которые лежат в основе современных шахматных программ, это алгоритмы про что? Про то, какой вариант надо поглубже посмотреть, а какой вариант можно бросить и особенно не рассматривать.
Почувствовал себя умнее, да.
Да. Вот. И, конечно, современная шахматная программа, она вот, ну, на обычном там, турнирном контроле, она в середине игры может отдельные варианты посмотреть на 40-50 полуходов. А отдельные бросить буквально после там, 3-4, оценив их в полную бессмысленность и бесперспективность. Поэтому, да, это перебор, но отнюдь не глупый и не полный. Это как раз очень такой умный перебор. В принципе, ну, как бы человек тоже похожим образом играет в шахматы, выбирая какие-то лишь отдельные варианты для обдумывания. Вот. И вот, возвращаясь к нейронным сетям, что получилось сделать, помимо того, что обыграть в Go. Вот, распознавать картинки. Значит, очень интересная история про то, что... Ну, хорошо, научились распознавать разные объекты. И вот был такой знаменитый проект, который назывался Deep Dream. Но начинался он с нейронной сети, которая распознавала собак. Вот. Ну, хорошо, нейронная сеть, многослойная, сверточная. Картинки. Показываем нейронной сети картинку, и она говорит, вот есть собака на картинке или нет собаки на картинке. Вот. И выяснилось, внезапно возникла интересная идея. Давайте мы сделаем следующее. Покажем картинку в машине. Посмотрим, вот где она увидела что-то хотя бы отдаленно похожее на собаку. И попробуем теперь как бы эту собаку усилить на исходном изображении. Ее как бы проявление. Вот. И появились такие очень смешные вирусные картинки с собачьими мордами, да, когда там показывают, не знаю, там какой-нибудь пейзаж, лес, и пропускают его через такую нейронную сеть, обученную на куче изображений собак, усиливают на входном слое собаку, и оказывается, что, значит, это луна – это глаз собаки один, там, да, значит, тут где-то увиделось что-то похожее на морду, ну и так далее. Все, в общем, стали... Выглядело это, конечно, так смешно и страшно. Вот, я думаю, покажем нашим зрителям несколько примеров. Вот. И, конечно, все очень жутко стали веселиться, пихать разные картинки в эту нейронку. Вот. Там кого только уже и Трампа туда пихали, и
лучшие люди,
и Хиллари, да, и всех, в общем. Да. И дальше, соответственно, вот на основе этого проекта возникло такое направление, которое называется style transfer, когда мы можем нейронную сеть обучить, например, там, на картинах какого-то художника, и потом в стиле этого художника переработать любое изображение.
Ловко.
Вот, тоже покажем несколько смешных картинок на эту тему. У меня их много. Вот. И, в общем-то, это был такой первый шаг к тому, чтобы нейронные сети научить не только распознавать что-то, но и, наоборот, создавать что-то. Вот. Потому что в конечном счете выяснилось, что вообще-то на вход нейронной сети можно ведь подать и вообще белый шум, а не картинку. Просто случайное изображение. И вот она, по сути дела, с нуля нам нарисует что-то, на чем она была обучена. Вот. Здесь очень интересно, что долгое время тоже это очень впечатляющее направление, так называемый кэпшенинг, подписывание картинок. Когда мы показываем нейронной сети картинку и пропустим ее словами подписать, что она видит на этой картинке. Вот. Тоже очень забавно и интересно выходит. Но потом, естественно, стали тоже разворачивать. То есть, говорить, а теперь нарисуй нам то, что описывается вот такими-то словами. Вот. И, в общем... Очень интересно выходит. Прекрасный проект, конечно, сделала компания Yahoo. Они, как и все крупные компании, озабочены были всегда цензурированием контента. Вот. К ним там, пользователи загружают картинки, надо выявлять, порно это или не порно. Вот. Ну, в принципе, все, кто занимается такими системами, значит, давно при помощи разных способов проблемы пытаются решить, потому что, ну, там, если мы возьмем крупную соцсеть, да, там сколько в день грузится туда картинок и видео, да, значит, все-таки хотелось бы там не всем показывать все, что загружается. Вот. Ну и вот специалисты из Yahoo, они подумали, а почему бы не научить такую сеть, наоборот, генерировать порно? Вот. И появился прекрасный проект по генерированию порно при помощи нейронной сети. То есть, вы говорите нейронной сети, хочу картинку, в которой градус порно 0. Она генерирует картинку. Совсем не порно.
Бабушку в галошу, да.
А вот можно посмотреть, что получается там на самом деле. Ну, в общем, тоже сейчас покажем. Где-то у меня здесь это все есть. Нет, здесь версия для детей. Ну, в общем, я думаю, мы зрителям покажем. Потому что это, конечно, не совсем настоящее порно. Но...
Видали и получше.
Да, да. Пока еще качество оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, прогресс все-таки идет вперед семимильными шагами. Так что думаю, что качество порно будет улучшаться. Вот. Пока что выглядит, я бы так сказал, что вот если боковым зрением посмотришь на эту картинку, ты думаешь, о, что-то, видать, да. Вот. Uh-huh, потом, uh-huh. конечно, смотришь, некая какая-то абстракция, но вот что-то такое же нездоровое есть.
Шевеление какие-то. Да.
Вот. Ну и, конечно, прекрасные, значит, работы, связанные с обработкой звука. Опять же, год назад Microsoft показала проект, в котором нейронная сеть распознает речь лучше, чем профессиональные специалисты по там, дешифровке записей диктофонных. Угу. Вот. Ну, там на чуть-чуть буквально обогнали, но, тем не менее, это важная веха, потому что тоже это такая задача, которая очень... востребовано в индустрии, все хотят везде там голосовые интерфейсы. Мы вот тоже да. буквально в том году внедрили систему распознавания в колл-центре большом, систему распознавания речи. Естественно, это сразу же дает кучу возможностей там, и контролировать работу операторов, там, чтобы там, никто не ругался ни на кого, да, например. Ну, это, угу. что все здороваются, все прощаются, соблюдают там, остальные все установленные правила. Вот, и, значит, после того, как появились эффективные системы распознавания речи, опять же, возникла идея, давайте мы попробуем генерировать звук. Вот, и такой проект появился буквально в конце сентября 2016 года. Все та же самая лаборатория, нынче принадлежащая Гуглу DeepMind, показала проект, который называется WaveNet. Значит, они генерируют речь. По сути дела, это синтезатор речи, но основанный на новых принципах. То есть, угу. если раньше синтезаторы речи, в общем, были двух видов, так называемые конкатенативные и параметрические. Конкатенативные – это где мы берем, склеиваем просто, значит, там, сэмплы звука, фонемы, там, грубо говоря, каким-то образом пробуем сглаживать между ними переходы, чтобы было более натурально. В принципе, успехи в этом направлении были достигнуты. То есть, такие системы говорят, ну, они говорят внятно, скажем так, да, но там вопросы сразу возникают, а как регулировать интонацию произнесения этой речи? То есть, это придется поназаписать столько вариантов каждой фонемы, да, там, uh-huh. и т.д. и т.п. Вот. А тут нейронная сеть, которая генерирует речь, и оказалось, опять же, вот взяли такую оценку, ну, mean opinion score это называется, просто опрашивают людей, показывают им разные записи речи, часть из них говорят люди, часть из них говорит нейронная сеть, часть из них старыми методами сгенерированной, синтезируемой речи. И просят оценить там, качество, насколько хорошо. Вот. Ну, получилось, что вот примерно половина отставания от настоящей человеческой речи сразу ушла за счет внедрения такой модели. Ну, вот можно какие-нибудь сэмплы послушать.
Как я помню, случилось. Рассказывали там какие-то древние новости про Стиви Уандера, что у Стиви Уандера появилась машина, которая ему читает книжки вслух. Потом появились уже у всех эти читатели вслух. Ну, отвратительно было.
Ну, в принципе, вот сейчас на русском языке есть несколько таких моделей, классических, но более-менее неплохо говорящих. Вот есть синтезатор Ивона, например, который называется «Такая речь достаточно, ну, почти-почти человеческая». То есть, трудно все-таки даже если прислушаться, отличить.
Можем включить,
но,
да.
Но мы вот сейчас включим, как звучит нейронка, да? Нейронка звучит вот так. Вот, ну или вот другая запись.
Aspects of the sublime in English poetry and painting, 1770-1850.
Ну, на мой взгляд, достаточно трудно отличить.
Я бы сказал так, что это просто человек, не обладающий актерским дарованием. Вот и все, поговорит.
Я думаю, да. И более того, в случае нейронок как раз появляется возможность неплохо управлять интонацией, управлять разными другими параметрами речи. Причем, ну, делать это в явной форме. То есть, опять же, берем обучающую выборку, учим, размечаем вручную, говорим, что здесь вот такая интонация, здесь такая. Ну и в генеративной модели просто говорим, теперь произнеси нам такие-то слова вот с такими-то интонациями.
В конце концов, им можно скармливать, наверное, речь актеров.
Конечно, конечно. Вот. Кстати, есть проект, как бы к нему пока нельзя заглянуть особенно под капот, что называется, но демонстрация весьма впечатляющая. Это работа адобовская, они делают такой фотошоп для речи. То есть они могут перенести голос одного человека на речь другого человека. Вот. Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько лет нас ждет куча новых веселых розыгрышей.
В том числе по телефону, да.
Вот-вот. Ну и не только. И видео, я думаю, прекрасные появятся.
Забавно. Опасно.
Да. Так что вот эта программка «Маскарад» все, наверное, видели, да? Теперь еще вдобавок и речь можно подделывать. И... Так что политики у нас нам расскажут, я думаю, много чего теперь интересного с экранов YouTube. Вот. Можно, кстати говоря, заставить модельку говорить на тарабарской речи, то есть убрать слой, который обусловливает наборы фонем, вот, и получается такая вот глоссолалия, как это называют.
Британский акцент налицо.
Ну, видно, что в обучающем сэмпле был английский язык. Но интересно, что при помощи такой штуки можно и музыку генерировать. Вот мне понравилось, смотрите как. По-моему, похоже на композитора Коровайчука. Ну, вот такая
уловка. Да.
Вот. Ну, ясно, что чепуха пока, но дело-то, как говорится, дело делается. Думаю, что скоро качество будет лучше.
Это оно и тексты сочинять начнет.
Так уже, так уже. Есть на самом деле проекты. Есть уже сейчас соревнования роботов-текстописателей. И более того, значит,
псевдоним Донцова, Акунин, там как.
Да, я иногда подозреваю, что это
тайные разработки. Что-то открыли, да.
Но это реальный случай, когда, значит, японцы тоже при помощи сетки сгенерировали текст, послали его на конкурс, всеяпонский конкурс текстов, и ну, там где-то в серединке списка оказались. То есть,
ключевое – это то, что не определили, что это не человек, да?
Ну, тут же как вот бывает у нас, помните эту историю с корчевателем, которая в научном мире прозвучала? Ну, есть такая программка, она называется Сайген, по-моему, она генерирует наукоподобную тарабарщину.
Угу.
То есть, ну, просто такой псевдонаучный текст. Вот. И... Значит, известный наш исследователь Михаил Гельфанд, он сгенерировал такой текст, перевел его на русский язык и разослал по ряду изданий, которые, значит, за денежки публикуют научные работы.
Так.
Вот. И, в частности, было там одно ваковское издание, которое приняло к публикации. Значит, все без проблем вышло. И называлось это все... там что-то корчеватель, там та-та-та-та, там длинное название, такое абсолютно бессмысленное, да, но вот как корчеватель, желающие могут погуглить, да. Ну, на самом деле, это не единственный такого рода розыгрыш, да, ну, понятно, что он был там, скорее всего, просто никто не прочитал, да, вот это как бы качество рецензирования такое было, да, но все равно забавно, вот, думаю, что, опять же, чем дальше, тем все будет веселее и страшнее. Вот, есть пример, опять же, гугловская работа, вот проделанная буквально тоже чуть больше года назад. Это, ну, такой чат-бот, да, тоже на основе нейронной сети, с которым там можно пообщаться. Вот, ну, можно тоже погуглить, это называется, просто там Google Conversation Models Neural Networks, если погуглить, можно посмотреть, там есть несколько примеров диалогов с такой сетью, и, в общем, она весьма осмысленно говорит. Ну, то есть, иногда, конечно, какую-нибудь чепуху ляпнет все-таки, но все равно даже там несколько таких очень философских, интересных получилось диалогов.
То есть, надо понимать, восстание машин все ближе и ближе.
Ну... Я-то, честно говоря, склонен считать, что человечество тут пойдет не по пути там, какого-то противоборства с машинами. Да? Хотя, конечно, сейчас вот эта вот такая локальная технологическая революция, она приведет к тяжелым социальным последствиям, скорее всего, и она уже, в общем-то, к ним приводит, потому что...
Например?
Ну, эти системы, они ведь эффективно заменяют людей во многих областях. А там, где дешевле поставить тетку вынуть, болвана поставить, там, конечно, болвана поставят. А что потом будет с этой теткой, и будет ли кто-то думать вообще о том, что с ней будет, это вопрос.
Вот. Ну, тут недавние заявленные эксперименты, а давайте мы начнем по 2 штуки евро в месяц просто так давать. По-моему, это не социальные эксперименты, это первые звонки того, что, что с вами дальше делать, никому не понятно, чем
так,
занять.
Что интересно, это же воскрешение идеи маркиза де Кондорсе. В свое время вся эта тема, она же возникла впервые, когда появились... современные ткацкие станки. И надо сказать, что социальные последствия этой истории, они же были катастрофическими. То есть, вот та самая история, когда овцы съели людей. Вот. Англия тогда, по разным оценкам, до 30% населения потеряла. Для сравнения, Советский Союз, в общем, меньше 15% во Второй мировой потерял. То есть, представляете себе масштабы. Вот. И электроовцы людей тоже кушать будут. И кушать будут так, что за ушами будет хрустеть. Вот. И уже сейчас, допустим, ну вот, моя группа работает над системой, которая заменит операторов в колл-центре. Ну, в принципе, рабочий прототип.
Да ж сколько индусов вы по миру пустите, а?
Ну, вот последствия посмотрим, какие будут, да, у этой истории. Ну, пока что ясно, что это приведет к определенному там перераспределению структуры занятости. Ну, то есть, из колл-центра можно убрать не менее квалифицированных сотрудников, да, и оставить, там, нанять больше более квалифицированных, да, таким образом.
Я даже не знаю. По-моему, это не революция. Это вообще перелопатит все с ног на голову поставить.
Перелопатит очень сильно. Смотрите, водители. Эффективно проблема решена. Все, в общем-то, за законодателями дело. Складские сотрудники. Склад. Сейчас вот Amazon уже 8-е поколение автоматизированных складов. Ездят тележки роботизированные, каждые 300 килограмм возят груза. Единая управляющая машина, которая, у которой учет и контроль, угу. Вот, которая оптимизирует еще движение всех этих,
да,
тележек.
Это
по складу.
Важно. Например, если машины оптимизировать, избавив дороги от идиотов. Я вот некоторое время тут разъезжал, общался с людьми, которые нашу кольцевую автодорогу, так сказать, курируют и следят за ней. Все от идиотии людской. Здесь я не соблюдаю скоростной режим, тут я перестроился как дурак, и в результате вот собрали неведомо что. Ну, машине-то не надо перестраиваться, не так.
Тут это тоже очень много на эту тему споров. Вообще, вот технически проблема управления автомобилем, она решена была еще в 90-е. То есть, уже в 90-е у крупных автоконцернов были свои роботизированные машины. У меня товарищ работал тогда в исследовательском центре Daimler Chrysler, он мне рассказывал, что у них тогда уже была вполне рабочая машинка, которая ездила и по автобану, и по городу не хуже человека. В начале нулевых были уже, пошли университетские конкурсы, когда студенты собирали, значит, такую машину, и было соревнование. Но, опять же, там 3-4 года оказалось, что задача очень простая, даже для студентов современных, как бы, которые занимаются этим. Появились там какие-то гаражные проекты, когда вот там, там известный специалист взял, там, грубо говоря, картинку с обычного видеорегистратора, натренировал нейронную сеть. Ну, он там поездил вначале, там, сколько-то там, 100 часов на этой машине. Соответственно, собирал данные, картинка, и в это время, насколько, куда поворачивается руль, с какой силой давится на газ, угу, с какой силой там на тормоз и так далее. И большую нейронную сеть натренировал, и получилась, в общем-то, машина, которая вполне нормально ездила, ориентируясь только по картинке с видеорегистратора обычного, то есть даже без там лидара и так далее, как сейчас это все делают во взрослых решениях. Вот. Естественно, уперлась во что? Уперлась в то, что с правовой точки зрения, что делать с этими решениями. Если будет авария, то, ну, понятно, что аварии-то будут все равно. Как идеально ты не води, ситуации бывают всяких. Есть оценки, по которым, ну, там, аварийность снизится, если всех водителей людей заменить на водителей машины, там, ну, как минимум в 10 раз, а скорее всего даже в 100. Вот. И, но тут стали возникать какие-то внезапно очень непростые проблемы. Вот, скажем, есть такая знаменитая задача про вагонетку, которую любят преподаватели-психологи, значит, студентам задавать. Едет вагонетка по железной дороге, стрелка, и если стрелку не перевести, там за стрелкой, значит, 5 человек привязанных лежит на путях.
Угу.
Вы стоите около стрелки, значит, если стрелку перевести, вагонетка пойдет по другому пути, а там один человек привязанный лежит. И вот студентов спрашивают, значит, вот кто из вас переключит стрелку, кто не переключит. Ну, большая часть, конечно, переключит, потому что вроде бы все понятно. Здесь 5 человек, здесь один. Но, с другой стороны, ну, может, там 5 Гитлеров лежит, там один Эйнштейн. Да? То есть, и опять же, получается, что одно дело не делать ничего, а другое дело, ну, делать что-то, и получается, ты уже решил, кому умирать, кому не умирать. Вот. Есть такая более хардовая модификация. Давайте теперь представим, что, значит, никакой стрелки нету. Вагонетка едет по дороге, над дорогой мостик, вы стоите на этом мостике, рядом с вами стоит такой очень толстый человек. Вот. И вот есть понимание, что если этого толстого человека взять за шкирку и сбросить вниз, то вагонетка этого толстяка ударится, его самого убьет, но дальше уже не поедет, и вот 5 человек останутся, которые там привязаны в живых.
У меня есть знакомые толстые, которых не жалко выкинуть.
Я вот за себя опасаюсь, когда меня стараюсь что-то делать с диетой.
Упитанный.
Но оказывается, что в таком варианте тут, конечно, уже не с такой легкостью люди решаются на то, что...
Ну, это задача уж совсем, так сказать, ты же не можешь угадать, кто это. Это наше любимое, что есть на свете, ценнее человеческой жизни. Есть что-нибудь? Есть. Ну, 2 человеческих жизни.
Конечно.
А угадать, Гитлера они или нет, это в таких обстоятельствах
невозможно. Не, я в этом смысле, как вот многие технари, я за такой здоровый марктвеновский калькуляционизм, да, в этом смысле, да, при прочих равных, понятно, 2 жизни. Важнее одной. Вот. Но здесь проблема-то
это
даже...
Это Марк Твен сказал?
Ну, у него похожее рассуждение в записных книжках есть, да, о том, что вот некоторые люди склонны дыма напустить, то да, как бы...
Угу.
Зачастую самый простой механический подход, он, наоборот, наиболее человечным оказывается. Вот. Потому что это я помню, как еще в 93-м году, когда расстрел парламента был... И, ну, я еще мальцом был тогда и возвращался домой, значит, и разговорились с мамой моего одноклассника. Вот. Ну, и я возмущался, что людей убили, сколько, значит, там при этом расстреле. Это тогда 150 человек там говорили. Вот. Она говорит, нет, но ведь с другой стороны там же тоже погибли люди. Ну, я говорю, ну, там погибло там 3 человека, да, там 150. Он говорит, нет, ну так нельзя рассуждать, ведь человеческая жизнь – это бесконечность. Это же бесконечность. Поэтому и там бесконечность, и тут бесконечность. Поэтому нельзя никак сравнивать. Вот. Ну и, в общем, я тогда как-то вот... У меня был, конечно, такой какой-то внутренний позыв ей доказать, что это неравная бесконечность, но я понял, тогда уже понимал, что неуместно с такими людьми говорить таким образом. Да.
Да.
Вот, и я, в общем, как-то промолчал. Но вот сам момент остался этот в памяти, да, и я поэтому очень часто так немножко болезненно отношусь к разным попыткам спекулировать на тему этики при помощи вот всяких рассуждений о непознаваемости, бесконечности.
Как правило, это все манипуляции хитрые. Ну, куда-то там тебя
тоже,
склонить,
тоже
к чему-то
такое привести. Ощущение возникает. Вот. И, значит, тут проблема, почему внезапно это связано с автоматическими машинами.
Угу.
А потому что у машины-то в определенный момент времени тоже такой выбор, как казалось, может возникнуть. Может на практике возникнуть. Причем он может в очень нехорошей форме возникнуть. Но полбеды, если вы едете на машине, там внезапно выскочило несколько пешеходов перед вами, да, значит, ясно, что нужно минимизировать там число людей, которых вы раздавите. Да?
Угу.
Но представим себе такую ситуацию. Перед машиной там выскочило два человека на дорогу. Мы
не можем, ты один, да.
Мы можем... Мы либо их сбиваем, либо направляем машину в отбойник и убиваем водителя. Вот какой выбор самый, оказывается, неприятный. Потому что вроде бы да, мы по числу жизни сэкономили. Но захотят ли люди покупать машины, которым будет дозволено их убивать в определенной ситуации?
Вот, ну... Никуда не денутся. Там опять-таки встанет, если у нас на дорогах за год гибнет, грубо говоря, там 30 тысяч человек, а если вот это вот ввести и будет гибнуть 1000, то оно перевесит.
Да, да, но как бы покупатель все равно, приходя в магазин,
ну, конечно, осознавать
будет думать...
такое неприятно.
То есть, тут вот классическая такая дилемма заключенного, да, как это называется.
Кстати, хотел сказать, что если подобные вещи внедрять в местах лишения свободы, это вообще жизнь превратит в ад. То есть, надзиратель, он хоть дурак и дегенерат может быть, но он человек, и с ним можно там о чем-то договориться. С этими нельзя будет договориться ни о чем. Пулеметы на вышках, круглосуточное наблюдение, сюда не ходи, здесь не разговаривай, я все слышу, я все вижу, я все анализирую, это ж вообще...
Конечно. Но так это, в принципе, во всех сферах человеческой жизни у нас зачастую принято, ну, делать вид насчет некоторых вещей. Вот, например... Вот сколько работник работает реально на своем рабочем месте, да? Были в свое время исследования там, по программистам, там, по другим там, людям, офисным работникам. Оказалось, что работает он там 3-4 максимум часа в день. Вот. А остальное время он отвлекается на какие-то там дела и так далее. Вот. Ну, если человека на самом деле заставить работать 8 часов в день, его продуктивность очень быстро станет настолько низкой, что всю эту экономию перебьет с лихвой. Вот, то есть, ну, не могут люди, не отвлекаясь долгое время, там, сохранять сосредоточенность. Да? Вот, и, скажем, у нас тоже очень часто наши эффективные менеджеры пытаются, когда управлять работой там, инженерных или программистских коллективов, и, ну, есть вот реальная проблема, есть сложная задача, которой человеку трудно подступиться. Он от нее там бежит, не может себя заставить делать. Каждый, кто там занимался решением каких-то сложных таких инженерных задач, задач в области программирования, он эту проблему знает, да, вот как ее называют прокрастинация, угу, да, что значит, я не могу себя заставить, да, и я откладываю. Вот, и очень часто... Так, значит, раз ты вот у тебя эта проблема, значит, ты плохой работник, тебя надо наказать. Вот если тебя наказать, наверное, тогда ты вот как бы возьмешься за работу и так далее. Вот. Но на практике это приводит к чему? Что, ну, если человек просто носит мешки, да, то его, может быть, можно заставить. Но заставить человека думать о работе и эффективно решать там интеллектуальную задачу, не очень это из-под палки хорошо работает. Вот, то есть, ну, конечно, должна быть дисциплина разумная и так далее, но при этом должно быть и понимание, что, значит, это достаточно сложная история. Вот, это программирование, там, создание инженерных конструкций, проектов там, и так далее.
Мне кажется, что мы вот зашли вообще уже в такую полосу. Но вот сейчас наблюдаем вокруг какие-нибудь социальные потрясения, да, ужасные какие-нибудь. Ну, типа, вот на Украине там у них случилось нехорошее. Нехорошее, бог с ним. Но мы уже, например, твердо знаем, что очень маловероятно, что люди там будут голодать. Такого, вот даже несмотря на то, что социальные потрясения могучие. То, что было в начале 20 века, когда там вообще караул и непонятно, что делать, мы все умрем. Сейчас такого уже нет. На работе... Ну, тоже никто там с кнутом не стоит, и ты по плантации не бегаешь, там, вырывая сахарный тростник. И вот оно как-то сгладилось, а в результате получается, что врага у ворот нет. Какие-то там чудовищные обстоятельства преодолевать, там, разрывая жилы, не надо, а все вот тихо, спокойно. А вот внутри этого тихо, спокойно вообще непонятно, а зачем работать-то? И зачем что-то делать? Зачем надрываться? Зачем стремиться? Вообще не ясно. Еда есть. Я вот на Запад часто езжу. У них еще сильнее, чем у нас, заметно. То есть, первое, чем надо обеспечить людей, это дешевый и полезной едой, ну, от которой они не мрут, а нормально функционируют организмы, это раз. А второе – дешевой модной одеждой. Если есть и то, и другое, то все остальное, вот социальное недовольство, оно вообще в стене. Я, во-первых, сытый, во-вторых, красивый, обратите внимание, у меня уже все хорошо. Надрываться незачем.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ведь эти все события, они показывают, на самом деле, какая все-таки тонкая вот эта пленка цивилизованности, которая, да, есть, нас всех покрывает, и как легко люди в совершенно зверское первобытное состояние превращаются.
Ну, это да.
Казалось бы, образованные и воспитанные люди, с которыми ты вроде бы вчера еще культурно беседовал там где-нибудь в интернете и так далее, сегодня они там кричат, я не знаю, там, убивай там тех, там, кто нам не нравится, да, там, не знаю, там, Луганду и Домбабве давайте бомбить, да, там, и т.д. и т.п. И ты слушаешь это и думаешь, вообще, что это с человеком произошло-то? То есть, это, ну, он же вроде как бы, ну, типа интеллигент, да, там.
Это мне вот, опять, извините, перебью, это мне кажется, в свете наших антропогенезных увлечений, это, мне кажется, люди, которые они не понимают, о чем говорят просто. Они никогда никого не убивали, цену жизни они не знают, и поэтому они с такими вещами обращаются, да, с такой легкомысленностью, что
да,
потом, рука тянется к нагану. Да.
А потом внезапно эти слова материализуются и в весьма непотребных формах. И вот, опять же, история с прививками, да, очень показательна. Многие столетия люди гибли миллионами от болезней. Да? Грипп испанка в свое время унес после Первой мировой войны больше жизней гораздо, чем унесла сама война.
И говорят, там 20 миллионов.
Да, да, считается, что до 80, чуть ли не до 100. Вот, то есть там масштабы явно больше были, чем у войны как таковой. Вот. И мы за счет развития медицины, за счет развития прививок во многом избавились от этой чудовищной смертности. Вот. Зажили хорошо, и вдруг оказалось, что там, а мы не хотим прививаться, а у нас вот тут вот что-то зачесалось после прививки, а у нас вот тут там еще что-то вот где-то свербит, и аутизм вызывает, как нам кажется. Вот. И как бы люди быстренько, значит, побежали, по сути дела, себе копать своими руками могилу, да, то есть, когда еще было много свидетельств того, как дети там умирали, не знаю, там от краснухи, да, там, или...
Да.
Значит...
Ну, мы-то все с оспами, да, на плечах, да, нас не спрашивали.
Да, вот. А мы, как бы, вроде бы, для нас эта остроту проблемы утратила, и вот мы теперь всерьез размышляем. А давайте мы там пойдем в пещеры ближе к природе. Подзабыли, как оно там в природе.
Станислав Владимирович вчера очень хорошо рассказывал, как оно в природе.
Да, 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 да. Я тоже под впечатлением. Очень здорово. Вот. Поэтому, конечно, здесь момент такой есть, что появление этих систем машинного обучения, меняющих, в принципе, нашу жизнь, связано с определенными вызовами. Это будет сильно менять наше общество. И, ну, я думаю, что об этом, может быть, имеет смысл поговорить как-то отдельно. У меня вообще есть целая большая лекция, которая называется «Электроовцы съели людей», где я пробую проанализировать возможные последствия того, что происходит, и те пути, которые, ну, те решения, которые мы, в принципе, можем предложить для того, чтобы с этой проблемой что-то сделать, да, смягчить социальный... Ясно, что прогресс остановить нельзя.
Невозможно,
это,
да.
Это невозможно. И в этом смысле прогресс, он должен нам дать и решение для тех вызовов, которые он перед нами
ставит. А, немного отвлекаясь. Старина Лем пока не помер. Что-нибудь об этом говорил? Нет?
Лем, конечно, мы вот все кормимся тем, что он наработал на свою жизнь. В принципе, сумма технологий, конечно, это прекрасная работа, которая предвосхитила очень много того, что происходило потом в технологиях. Вот. И, значит, конечно, у него на эту тему тоже есть произведение, есть «Осмотр на месте», наверное, самое знаменитое.
Отлично, да, я как раз вспомнил «Непобедимого», где там эти ужасные облака летали железные, и вот как раз «Осмотр на месте», где оружие затаилось на Луне.
Чего оно там? Ну, на Луне это «Мир на Земле» называется вещь, где...
Они связаны, да.
А там, да, там-то история такая, что... В принципе, сейчас многие специалисты по искусственному интеллекту вот этот сценарий тоже всерьез обсуждают, да? А ну, мы создадим искусственный интеллект, которому зададут задачу произвести максимум скрепок, да, и он весь наш мир на скрепки переведет, да. Вот. И вот этот сценарий, он часто в фантастике звучит, то есть вот там репликанты, серая слизь там и так далее, и так далее. Вот. Я считаю это опасение не очень таким серьезным. Почему? Потому что для того, чтобы быть эффективным, искусственному интеллекту нужно быть достаточно сложным. Вот. Если он должен эффективно оперировать в социальном окружении, то, скорее всего, неизбежно у него разовьется многообразие реакций, самосознание, и он, в общем, сам осознает бессмысленность изготовления такого количества скрепок.
А также всего сущего.
Да, то есть, парадоксальным образом, действительно эффективный изготовитель скрепок, он не захочет их, весь мир на них переделывать. Да. Я думаю, что человечество, в принципе, пойдет скорее по пути синтеза с машинами, а не, значит, так, некой параллельной эволюции. Вот. Как раз за счет интерфейсов машина-мозг, за счет вот... В принципе, мы же очень давно сами на себя технологически влияем. Мы сами не понимаем того, что являемся продуктом своей технологии. Когда мы изобрели, не знаю, огонь и стали варить зерна в горшках, мы уже изменили себя биологически очень быстро, потому что выживать стали те, кто раньше умирал бы из-за, там, не знаю, слабости зубов. Угу. Вот, стали выживать люди с менее слабыми, с менее сильными зубами, с менее развитыми зубами. А это означало, что сместился фокус отбора. И это привело там, в том числе и к увеличению мозга, например, за счет того, что там объем головы ограничен там, тем, что ну, в общем, чем крупнее голова, тем больше смертность при родах, да, там, при прохождении через родовые пути. Соответственно, уменьшилась челюсть, увеличился объем мозгового вещества. Да. Вот, мы продукт своей технологии и в биологическом плане. То есть, если мы даже сегодня пытаемся разделить биологическое там, и социальное, на самом деле в этом тоже есть большая условность, потому что наша биология, она уже очень продукт нашей истории нашего общества. Вот. И когда мы получали инструменты более эффективного вмешательства в работу собственного организма, мы особо не раздумывали над их применением. Мы придумали лекарства, мы придумали современную фармакологию. А что это такое? Это вмешательство в биохимические сигнальные пути организма, в святая святых его деятельности. Вот, соответственно, мы получаем возможность пользоваться, значит, какими-то сложными устройствами в своей жизни. Пожалуйста, у каждого мобильный телефон в кармане, мы при помощи него сегодня и общаемся, и путешествуем, и решаем кучу там, каких-то задач, и работаем.
Покупаем, продаем, да. Все, что хочешь.
Поэтому завтра появится эффективный интерфейс, который будет позволять обмениваться с машиной образами непосредственно. Я думаю, что когда такие интерфейсы станут безопасными и, значит, простыми в использовании, конечно, все их начнут использовать. Вот. То есть, это значит, там, проглотил таблетку, у тебя вырос интерфейс беспроводной в голове, и дальше ты при помощи него коммуницируешь с машиной, и, по сути дела, просто это все более и более тесное соединение человека с его орудиями труда. В какой-то момент это слияние, оно дойдет до стадии неразличимости. Вот. То есть, мы образуем такой синтетический вид. Вот. Я думаю, что мы пойдем по этому пути в конечном счете. Ну, время покажет.
Тема просто необъятная. Надо вас заманивать регулярно, Сергей. Это мы еще про войну не поговорили. Там-то вообще ад отверзнется, наверное, да?
Спасибо, я с удовольствием.
Поболтать заезжайте люблю. К нам еще. Спасибо большое.
Спасибо
очень,
вам.
Очень познавательно. А на сегодня все.
До свидания.
До новых встреч.